Нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить и каким-то образом вот разбирать вот эту книгу святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению». Как же нам найти этот путь ко спасению? И вот вторая глава, мы только что закончили первую о крещении, да? А вторая глава называется вот о начале христианской жизни через покаяние. Или о покаянии, обращении грешника к Богу. Так вот, в таинстве покаяния как начинается христианская жизнь? Начало благодатной христианской жизни полагается в крещении, но редкие сохраняют благодать сию, большая часть христиан теряет ее. Видим, что одни являются в действительной жизни больше или менее развращенными, с недобрыми началами, которым попущено развиться в них и укорениться. В иных, может быть, и положены добрые начала, но в ранние лета юноши, по собственному ли влечению или по соблазну от других, забывают их, начинают привыкать к худому и привыкают. Все таковые не имеют уже в себе жизни истинно христианской, им снова надобно начинать ее. Святая вера наша предлагает для сего таинство покаяния.
Помните, как мы много говорили о том, что важнейшая роль у человека – это его родители. Родители, ну окружение. И окружение. И вот мы говорили, что очень бывает сложно и редко, когда без потерь удается человеку пройти вот это вот, как мы говорили, бурную реку юности, молодости.
Да, конечно, это такое испытание.
И вот когда этого все-таки действительно не получилось пройти без потерь, и потери порой бывают самые такие тяжелые, глубокие, серьезные, то, соответственно, приходит, церковь не оставляет человека. Нет такого, что церковь человека привела в крещении,
и все,
купили,
и
да,
нет,
то есть вот, родила и оставила. Угу. То есть оставляет человек часто и церковь, и Бога, и порой даже родных забывает. Церковь этого не делает никогда. Поэтому когда так случилось, что бурная река человека вынесла на какое-то место, да, на необитаемый остров, и вот человек начинает задумываться, как он тут оказался, что ему делать дальше. И вот спасительное состояние, спасительное врачество, покаяние – это вот как раз то, что помогает человеку вернуться в церковь, вернуться к жизни. Да, бывают такие курьезные случаи, время от времени встречаю. Приходит человек в храм и говорит: «Я хочу перекреститься». Ну, священник сразу же, конечно, понимает, о чем идет речь, ну, начинает задавать осторожно вопросы наводящие: а что такое, да вот жизни не везет, там, запутался человек, еще что-то. И мне кто-то сказал, что у меня имя несчастливое, и мне надо вот это сделать. А в Тремнике написано, что покаяние есть второе крещение. И вот, может быть, это какие-то отголоски, как-то что-то, и вот, может быть, как-то не в просвещенном виде этого до человека в таком виде доходит, да, что вот, оказывается, их надо перекреститься.
Оказывается, можно перекреститься,
да,
снова.
Вот, ну и так порой с шуткой говоришь: ну, знаете, в принципе, можно. Вы, значит, сделаете так: вы сейчас родитесь заново, придете, и мы вас покрестим. Ну, понятно, большие глаза, вот, как это, разве это возможно? Я говорю: а как вы считаете, если телесно невозможно родиться заново, а как может духовно родиться заново? То есть вы спрашиваете о том, о чем вы говорите, вы спрашиваете о покаянии, просто не зная, другими словами, вам нужно покаяние. Ну и, конечно же, вот церковь предлагает это сделать, то есть посмотреть всю свою жизнь. Есть сейчас достаточно много пособий, где-то что-то вот почитать, углубиться, рассмотреть свою жизнь, понять. Ну и, собственно, может быть, даже прийти на первую исповедь.
Об этом же самом, как говорит святитель Феофан Затворник, смотрите: «Согрешил ли? Познай грех и покайся. Бог простит грех и опять даст тебе сердце новое и дух новый». Опять даст тебе, да? Видите как? Другого пути уже нет. То, о чем вы говорите. Или не греши, или кайся. Даже судя по многочисленности падающих по крещении, надобно сказать, покаяние стало для нас единственным источником истинно христианской жизни.
Да.
Надобно знать, что в таинстве покаяния у одних возочищается только и возогревается дар благодатной жизни, уже воспринятой и действующей в них. У других полагается только начало сей жизни, или жизнь сия снова даруется и приемлется. Мы будем рассматривать его с сей последней стороны. С последней стороны. Это значит, жизнь снова даруется и приемлется.
Ну
вот
да.
Как это, вот, так сказать,
вот,
понимать?
Человек, вот так вот можно и понимать, в таинстве покаяния вновь обретает возможность жить полноценной, да, духовной жизнью. То есть в результате греха человек отлучается от Бога, отлучается от благодатной жизни. Ну, тут еще, конечно, можно говорить о тяжести греха. Безгрешных людей в принципе не бывает, но грехи бывают, конечно же, разные. Нельзя себя успокаивать, что я делаю, вот, там, не сильно грешу, или там, ну, то есть я грешу. Вот именно вот такое положение. И в общем-то, каюсь именно в том, что сделал неверного, неправильного, да. Ну, а уж глубина покаяния, глубина падения, да, это все, конечно, очень индивидуально. Ну, вот человек, действительно, согрешив, очень хорошо, когда человек все-таки приходит в ум к пониманию, осознанию, и, соответственно, начинает ситуацию как-то выправлять. Вот пример «блудный сын».
Да, да. Больше всего характеризует человека болезненный перелом воли. Вот человек привык к худому, и надо бы теперь как бы вот снова заново раздирать себя, да? Он оскорблял Бога, надо бы теперь гореть в огне суда неумытного. Кающийся испытывает болезни рождающих, и в чувствах сердца некоторым образом прикасается к мучениям ада. Плачущему Иеремии заповедал Господь разорять, и паки созидать, и насаждать. И плачевный дух покаяния послан Господом на землю, чтобы, проходя в приемлющих его до разделения души и духа, членов же и мозгов, это из Евреям, разорял ветхого человека и полагал основы для созидания нового. Видите?
То есть, ну да, вот, собственно, мы все вот говорим как бы об одном и том же, да, только так скажем, разных, да, сторон рассматриваем, да, углубляемся, да, да, вот, пытаемся понять. Ну вот как это происходит? Эта природа нам, от нас сокрыта. Мы можем лишь говорить, может быть, отчасти о каком-то своем состоянии, да, как мы это чувствуем. Говорить, как это мы знаем, прочитали, начиная с Священного Писания и в книгах каких-то других святых книгах, да. Ну вот как это происходит, как это, вот эта вот искра, да, перелом, эта искра загорается, это, конечно, Божий какой-то вот таинственный такой вот Божий промысел. Потому что вот человек действительно грешит, вот невозможно к нему приступить.
Не понимает, да,
и абсолютно оправдывает свою жизнь. И вот даже как ему, даже это удается ему об чем-то рассказать, показать, невозможно, непробиваемое. Да. Но вдруг что-то случается с человеком, и он вдруг осознает.
Мне сразу на ум приходит апостол Павел, да?
Так, нет, ну апостол Павел там особый случай. Он-то ведь был человеком глубоко верующим.
Да, да.
Просто другое дело, что
нет,
не...
Нет, ну перелом такой вот тоже, батюшка.
Ну и такой тоже. И такой. Нет, мы-то даже говорим о том, что вот человек-грешник вообще Бога не приемлет. Или не знает, или как-то нет в его жизни Бога. И вдруг вот эта природа этого нам неизвестна. Это только это все божественный, вот такой вот таинственный такой... присмотра за всяким человеком. То есть, ведь из житей мы знаем, да, что там какой-нибудь разбойник страшный, да, вот там чего только не делает, да, убивает, насилует, грабит, и вдруг раз, что-то с ним такое происходит. Не то, что кто-то ему сказал, не кто-то что-то ему обратился, да, а вот тут вот, как-то этого посещает, этого состояния. Поэтому мы тут вот, как говорится, этот случай особо, эти случаи особо-то и не рассматриваем. А что мы рассматриваем? А мы рассматриваем только, когда человек вот действительно уже обратился. То есть он может обратиться к своему какому-то знакомому, к своему ближнему, к радиослушателю, может, да, нашему, который нас слушает, обратиться, сказать: слушай, что-то у меня такое состояние, чего-то не могу понять, да как мне быть-то? И радиослушатель, кто слушает радио «Воскресенье», скажет: слушай, так тебе, наверное, в церковь надо. Он говорит: так а я, часто бывает, да, так я там ничего не знаю. Так и знать-то особо ничего не нужно. Надо
придёшь
дойти, добраться.
Придешь и узнаешь, да.
Он говорит: ну, действительно, разные такие бывают моменты у человека. Кто-то вот, ну, характер, как говорится, у каждого человека свой, и, может быть, для кого-то все просто, а действительно в церковь пошел и решил вопросы. А для кого-то вот, бывает и другая опасность. Да? Человек дошел до церкви, это же не значит, что он уже сделал свое дело. Предварительный какой-то покаянный момент мы можем как бы так обратить на него внимание. Но а что дальше? И часто бывает, человек довольствуется лишь тем, что пришел в храм, ему стало вроде полегче, отпустило, там, ну, поставил свечку, постоял по-своему, как-то помолился, и вроде бы все. Я часто так встречался с такими людьми. Он говорит, ну, так вот бывает так, что прижмет, так немножко так успокоишься, в храм сходишь, придешь, и все. Тут, конечно же, мы торопимся сказать, так подождите, это ведь, скажем так, ну, церковь-то не для этого, а для того, чтобы приступать к таинству покаяния, в частности. То есть назначение церкви, еще раз помню, да, общая молитва, да, то есть для всей общественной общины, и таинство, исповеди, покаяния и причастие.
Ну, тут вот, как говорит Феофан Затворник, разоряется ветхий человек, и полагаются основы для созидания нового человека.
В таинстве это происходит, а если таинство не происходит, то созидание, не разорение, не созидание. Да. Человеку стало полегче, это бывает в болезнях, например, да, человеку надо ему где-то серьезно лечиться, да, он так что-то какое-то там что-то немножко попил, какую-то такую терапию провел, вроде отпустило чуть-чуть и дальше, а болезнь-то она никуда не делась, и тут вот такая опасность существует.
Ну, только перелом такой происходит в покаянии. Никак, да, мы уже еще раз можем сказать, да?
Ну, опять же, вот давайте мы будем говорить, покаяние. Что мы этой природы не имеем возможности ее разложить, что говорится, по косточкам. Мы можем лишь какие-то моменты фиксировать. У нас есть определение, что в таинстве покаяния, при искреннем исповедовании, при чтении молитвы священником, человеку прощается соделанные и раскаянные им грехи, в укреплении для благодатной жизни. То есть вот такое вот определение в катехизисе. Человек, с одной стороны, и прощается, он укрепляется, но при этом человек имеет ответственность. Иногда бывает так, каламбур, такой смешок в эту сторону. Ну, хорошо у вас, типа, там, христиан, православных, да? Вот, согрешил, покаялся, и все. Так вот, хорошо-то хорошо-то, ничего хорошего. Согрешил, покаялся, а покаялся, значит, изменился. Потом грешить ты уже, в общем-то, не можешь. Если ты согрешил невольно дальше, это принято. А если ты с этим условием сейчас согрешу, покаюсь, а потом опять буду грешить, то как раз покаяние-то не произошло.
Если, то есть так вот сознательно к этому как бы, да?
Ну, скажем так, осознанно. Осознанно, да, я вот так сейчас сделаю, потом покаюсь. Нет, так не подойдет. Потому что покаяние – это изменение, это оставление прежнего. Укрепление, но при этом ответственность за то, что ты приступил к покаянию. Церковь тебя простила, то есть Господь тебя простил. Нельзя после этого прощения опять, ну, в общем-то, делать то же самое, но вот именно с этим умыслом, да, то есть вроде бы и согрешу, получу, что хочу, да, такое вот в результате греха, но потом при этом еще и покаюсь, и все, мне проститься. Вот как раз может и не проститься, как вот с такими если мыслями.
Вот такое изменение производится в человеческом сердце божественную благодатью. Только она может воодушевить человека поднять руку на себя, чтобы заклать себя и принести Богу в жертву. Никто же может прийти ко мне, аще не Отец, по славе мя, привлечет его. Сердце новое, дух новый подает сам Бог. Человеку самому жаль себя. Слившись с плотью грехом, он стал одно с ними». Раздвоить его и вооружить против себя может только сторонняя высшая сила. Так изменение грешника производит благодать, однако ж не без свободного желания.
Обязательно, да. Вот иногда спрашиваешь, да, ну, собственно, я всегда спрашиваю, когда огласительные беседы, да, от чего приходит Христос спасать человека? И часто люди говорят, от самих себя. Вот это как раз, это не то, что, вот на самом деле это ведь не так, да, как от самих себя? Не от самих себя, а от сил зла. Но вот в этом контексте, когда человек слился с грехом, как мы читаем,
да, вот с плотью,
соединился, да, действительно от самого себя, в конце концов, надо. То есть ты уже вот не грех в тебе, а ты уже часть греха. И в этом смысле, да, можно говорить о том, что человека надо начинать спасать от самого себя, потому что настолько он уже вот в этот грех вот вошел, да, насколько он с ним сросся.
Да.
Ну и далее. Действительно, без участия человека, без его усилий человеку помочь невозможно. Не то, что другой человек ему не может помочь, а сам Бог ему не может помочь, потому что Бог себя сам ограничил в этом. То есть, положил себе такое ограничение, что человека буду там, исправлять, направлять, возвышать, как угодно, наказывать, да, то есть, вразумлять. только если человек в этом принимает какое-то участие. Не принимает, вот что-то изменить в жизни человека вот, Бог не изменяет. То есть спасается человек, Бог спасает человека не без человека. Вот это вот такая
не
вот.
Не без его воли.
Не без его воли, да, то есть без воли. Хотя бы призыв, да, Господи, я не могу, помоги мне. У меня не получается, да, не хватает у меня там сил, опять же, воли, ума, сердца, чего-то еще, да. Помоги мне, я вот в таком состоянии.
Вот смотрите, в крещении, пишет Феофан Затворник, благодать дается нам в момент совершения над нами сего таинства.
Да, да, ну человек рождается, да, да, что да. Он может еще?
А свободное произволение приходит после и усвояет себя, себе данное. В покаянии же свободное желание должно участвовать в самом акте изменения, да?
Да.
Вот тут как бы в крещении уже дается нам благодать, да?
Ну, само таинство подает эту благодать.
Да, да? Само таинство.
Младенец, ну что он может, какую сознательную часть мы хотим с младенца получить?
Мы же уже с вами...
В лице родителей, крестных, да, мы обсуждали это говорим, это. Да, но не сам человек, совершенно верно.
А вот в покаянии свободное желание должно участвовать в самом акте.
Да, поэтому, наверное, мы человека. И начинаем детей это исповедовать примерно с 7 лет. То есть раньше иногда бывает такое и случается, но, как правило, 7 лет. То есть когда более-менее человек пришел в такое сознательное состояние, когда он уже может что-то вот понимать, это хорошо, это плохо, вот, и этого надо бегать, этого бояться, это наоборот прививать в своей жизни, да, то есть благоукрашать, приумножать какие-то добродетели.
Изменение на лучшее, обращение к Богу, как будто должно быть мгновенным или минутным, как это бывает. Но приготовительно оно проходит несколько оборотов, означающих сочетание свободы с благодатью, где благодать овладевает свободою, и свобода подчиняется благодати, оборотов необходимых у всякого. Вот тут надо вот разобраться. Одни проходят их скоро, у других же это продолжается целые годы. Что тут имел в виду Феофан Затворник?
Ну, ответьте, тут, я думаю, имеет смысл говорить о том, что болезни бывают разные. Душевные, духовные, ну, собственно, к примеру, телесных. И врачество может быть разное, да, у кого-то действительно помазать рану каким-то снадобьем и пройдет. А кому-то нужно требуется длительное лечение с использованием, скажем, таких максимальных достижений современной медицины. Ну, это говоря, опять же, о телесном здравии. Вот, и о духовном говоря. Действительно, ну, вот кто-то в своей жизни как-то так, ну, не случилось ему глубоко упасть, превратиться в такого духовного преступника. И тут понятно, что выправление, исправление и приведение такого человека, ну, вот, требует каких-то определенных, ну, с одной стороны, каких-то формальностей, да, то есть начинать ходить в храм, утром, вечером молиться, приступать к исповеди, исповедоваться, причащаться, ну, так, и для человека, ну, как-то ничего такого-то и не произойдет, особо какого-то такого перемены жизни. Он в своей жизни, может, уже себя как-то к этому подготовил, а вот другому-то, может быть, и не так. Другой-то, может быть, в таком состоянии пребывал, да, что у него даже и вот выбираться-то из этого состояния ему надо длительно, долго и постоянно, и все это вот происходит с такими какими-то вот изменениями, с какими-то провалами, да, то есть человек вроде настроился, опять отступил, опять упал, опять где-то, значит, потерялся и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, естественно, ну, скажем так, подход у церкви-то, можно сказать, может, он один. К этому, да, то есть, ну, что, собственно, храм, церковь, покаяние, значит, таинство, такая жизнь. А вот уже внутри-то, ну, там абсолютно индивидуально. То есть каждому человеку какой-то свой подход, свой присмотр, свое какое-то необходимое посильное делание. Да, то есть для кого-то, опять же, утренних молитв, вечерних не хватает, он хочет еще что-то молиться, вот хочет псалтырь читать. Акафисты.
Не апостол.
Да. На богослужение приходить не только в субботу, воскресенье. По большим, малым праздникам. Да. А кому-то, может быть, себя вот раз в месяц воскресенье-то привести в храм, и то очень затруднительно. Для него это как праздник. Он придет и скажет, потом будет, он говорит, что я в воскресенье в храме был. Для христианина это, в общем-то, как бы естественно, а как по-другому? Ну, так воскресное утро, да, для нас привычно, что мы все собираемся в храме, да. Вот поэтому тут, конечно же, вот, понятно, что разные какие-то возможности у человека, разные состояния и, ну, и разные вот такое врачество применяемое.
Так вот, одни приходят скоро в этом случае, у других же это продолжается целые годы. Все, что здесь происходит, кто может исследить, особенно когда очень разнообразны способы благодатного действования на нас и бесчисленны состояния людей, на коих она начинает действовать? Должно, однако ж, ожидать, что при всем разнообразии есть здесь один общий порядок изменения, которого никто миновать не может. Всякий кающийся есть живущий во грехе, и всякого из таковых перетворяет благодать. Посему на основании понятия о состоянии грешника вообще и отношения свободы к благодати можно теперь изобразить сей порядок и определить правилами. Ну вот мы к этим правилам, так сказать, сейчас подойдем, но я думаю, что, может быть, мы подойдем уже в следующий раз.
На следующей передаче, да?
Да, в следующей передаче. А вот сейчас, наверное, нужно, может быть, нам вот об этом понятии все-таки, вот не понятии, поговорить все-таки о таинстве покаяния еще вообще, что оно, так сказать.
А, ну вот, вы знаете, я думаю, может быть, имеет смысл сказать следующее, что вот в покаянии, да, включается что? То есть сознательное от человека производимое, ну, так называемое говение, да, то есть воздержание, пост, чтение определенных молитв, определенное настроение, определенная как бы такая вот сосредоточенность, да? Опять же, рассмотрение своей жизни, воспоминание то, что, скажем так, ну, нужно какое-то время взять, чтобы вспомнить, что от последней, например, исповеди или от крещения, если таковая была давно или вообще не было.
Если он только помнит, возвратится к ней, если он не во младенчестве крещение.
Для этого можно действительно какую-то вот книгу по покаянию в помощь кающемуся посмотреть, где будет растолковано. Соответственно, ну вот я советую сделать пометки не в самой желательной книге, а отдельно на листочке. И вот так подготовившись, уже можно ходить на службу, один, может быть, раз прийти, два, три. И вот на одной из служб, соответственно, прийти такой, что ли, генеральной исповедью, так называемой, да, то есть когда человек вот после длительного
отсутствия
вот приходит, когда вот это все исповеданное, так называемые такие большие камни в душе, да, то есть вот они все, человек исцелен, и эти камни сдвинуты, раздвинуты, все, они вот после исповеди греха, грех становится как небывший, как будто бы его и не было, остаются только рубцы воспоминания, да, то есть рубцы от ран, нанесенные грехом. Человек помнит, но самого греха уже нет. То есть сам грех, который препятствует человеку, стоит между человеком и Богом, он уже отсутствует, не стоит. Но поскольку навык греховный сохранился, то, конечно же, снова страсти, грехи начнут пытаться человека
завладеть
человеком. Да? Поэтому дальше что мы делаем? Да? Мы дальше за собой внимательно следим. И понимая, что если согрешил, осознавая это, да, мы каемся тут же: «Господи, прости меня». А в положенное время опять приступаем к покаянию и опять исповедуемся. И вот такое действие постепенно, вот грех изглаживает, и греху не, скажем так, нет возможности от чего-то питаться. Он пытается, ну как сорняк, вот он пытается прорасти, а его сразу же раз, так удаляют. Если запустить сорняк, да, то и та культура добрая, которая существует на грядке, да, она будет сорняком заглушена. А вот если следить вовремя, да, что в душе происходит, да, то есть отдавать себе, ну, скажем так, реально трезво смотреть на свое состояние, да, не скрывать его там, не пытаться там оправдать.
То есть очень состояние. К себе внимательно и критично.
К себе хорошо, если у человека к себе такая вот максимальная критичность. Да. Тут бывают разные состояния, мы об этом тоже можем поговорить, может, в отдельной передаче, да, когда, может, какой-то человек, у кого уже душа такая, будем говорить, в результате где-то жизни, где-то болезни, ослаблена, да. То есть тут, может быть, надо осторожнее, может, не надо так сильно наседать на себя.
Мы поговорим в следующем о состоянии грешника.
Да. Тут вот это отдельные такие.
Разные, так сказать, бывают.
Вот. Ну, а в целом, если человек вот такой, ну, грубо говоря, простите за такое выражение, среднестатистический, да, то есть вот, то вот Ну, такой процесс, вот такой механизм, который применим, может быть, для человека. Исповедь хорошо, если происходит примерно раз в месяц.
Вот покаяние приводит к исповеди, да?
Скажем так, исповедь – это элемент покаяния.
Это элемент покаяния.
Без исповеди нельзя, но не только исповедь. То есть, если… Ну, вот та подготовка, которая происходит, да, то есть вот это и настроение, и рассмотрение,
нужно молитвенное. Нужно подготовить себя к этому.
Да, то есть это, ну, скажем так, вот спортсмен, когда он, скажем, хочет показать результат, он не может, скажем, раздеться и пойти показать результат.
И рвануть на старт.
Он себя может очень сильно потравмировать. Ему надо правильно размяться, да, то есть он какое-то длительное время готовится. Вот я видел передачу с олимпийцами, они говорят, что вот эти вот синхронное плавание рассказывала. Вот девушка говорит, мы, говорит, готовились по 10 часов каждый день на суше и в воде. По 10 часов. Представляете, какая подготовка, чтобы показать на Олимпиаде буквально несколько минут этого результата. Да, мы на исповеди стоим 2, 3, 5 минут, 10.
Ну, мы же готовимся к этому.
Но если мы зашли в храм, подошли к исповеди, боюсь, что вот результата может и не быть. Разные случаи, но вот в основном, в среднем, да, такого, как человек не подготовился. А когда человек настроился, готовился, а когда после этого он себе взял в правило все-таки раз в месяц приступать к исповеди, да, ну, учитывая какие-то условия, какие-то дела, понятно, что где-то может человек заболеть, где-то уехать, где-то может быть в командировке находиться. Ну, примерно, да, вот в таком диапазоне раз в месяц, это очень хорошо. Это и человека дисциплинирует, и, в общем-то, он понимает, да, что нужно приходить на исповедь не в конце рождественского поста или в конце пасхального один раз в год, а может быть и не приходить, а что это постоянный процесс, он нужный человеку. Что как человек, если телесно за собой не следить, за своей чистотой, да, то очень скоро человек начинает болеть, тело начинает немоществовать, все остальное, да, и вот человек не в очень хорошем состоянии. То же самое с душой, ее тоже нельзя оставлять. Тело мы кормим пищей и поддерживаем какую-то определенную гигиену для чистоты. То же самое для души. Мы кормим молитвой, добрыми делами, какими-то настроениями и поддерживаем в чистоте с помощью покаяния и исповеди.
То есть покаяние, а исповедь – это как заключительный такой элемент.
Можно сказать, такой и заключительный элемент, венец.
Венец этого, так сказать,
покаяние,
состояние.
Да. Да, венец всего уже будет причастие.
Причастие.
Венец всего, да, вот этого, да, вот, да, этого, да, вот этапа.
Да.
Вот. Если мы, так двигаясь, живя духовной жизнью, где-то вот по какой-то причине вдруг не обнаружилось, что у нас было причащение, да, то значит, что-то где-то у нас надо посмотреть, а почему? Какая проблема? Потому что причащение – это венец нашего вот этого вот духовной жизни, то есть определенного этапа духовной жизни. То есть вершится именно таким вот делом, да, то есть соединением с Богом. Если этого по какой-то причине не происходит или не происходило, то значит, что-то в нашей жизни работает неверно, что где-то у нас нет правильного усмотрения этого всего.
Вот мы с вами первую главу о крещении проходили вот из этой книги Феофана Затворника. Она называется так: «О начале христианской жизни через святое крещение». И здесь вторая глава: «О начале христианской жизни через покаяние». А почему так вот? Там начало христианской жизни, и тут как бы говорим мы о начале христианской жизни через покаяние.
Мне казалось, мы вот в процессе разговора упоминали уже немножко, да, то есть там, будем так говорить, начало духовной жизни, ну, вообще христианской жизни как таковой, и очень часто, если это младенец, то все-таки пока еще не до конца, да, собственно, вообще неосознанный. А тут уже покаяние осознанно. То есть младенца к покаянию не принесешь.
Тут уже придет человек. Жизнь уже.
Если даже привели родители ребенка, ну все равно ребенок что-то должен понимать. Если он подходит к исповеди и говорит, у меня все хорошо, ну, то пока, наверное, как бы хорошо, и слава Богу.
Хорошо,
и прекрасно.
Слава.
Да, радуйся жизни, да, люби родителей, слушайся и все.
Жизнь как бы начинается вот здесь.
Да, тут как бы осознанная жизнь.
Осознанная
христианская жизнь. Там, ну, условно говоря, там неосознанная жизнь еще, да, потому что еще ребенок в силу малолетства, но он уже духовно живет, он уже питается, да.
Он уже новый человек.
Живой человек, да, вот родился человек, с него ничего нельзя спросить, нельзя ему там... чтобы он что-то там почитал, что-то пошел в школу там, или на работу. Он еще только родился, он еще ходить не может даже. Естественно, к нему никаких требований такого вида рода не применяется. То же самое в духовной жизни. Что может младенцу применить? Пока только питать. А вот когда он подрастает, тут уже надо его немножко нагружать потихоньку. А да.
С 7 лет где-то он уже может и каяться в чем-то.
Да, пусть родители уже смотрят, да. Поэтому, опять же, тут огромная нагрузка на родителей и на огромную важность родительского такого попечения, присмотра. Родителям это нельзя, скажем так, опускать руки, да, и говорить, что он уж большой самостоятельный. Даже если он большой самостоятельный, ему даже если нашему ребенку лет 50, да, все равно он большой самостоятельный, он очень, но на этом этапе, это мы видим впоследствии, где-то будем говорить, да, то есть родители, именно тот молитвенная поддержка, тот молитвенный щит, да, от родителей очень для человека важен, даже в таком возрасте уж, а уж не говоря про начальные годы.
Ну вот, знаете, сегодня так была какая-то такая у нас предварительная, да. Такой подход вот к этому вопросу о начале христианской жизни через покаяние. Далее мы уже будем как-то конкретизировать больше, да, вот
более подробно
состояние грешника и как-то индивидуально. Вот много же разные люди по-разному подходят, да. Зреют тоже по-разному в духовном плане. Поэтому я думаю, что мы будем еще с вами обращаться к этой теме. Ну, а на сегодня мы, наверное, пока закончим. Мы уже с вами рассказали, что такое покаяние, в чем оно заключается, благодаря вот книге Феофана
«Затворника». Да, и вот завершая разговор, можно сказать, что покаяние – это как раз условие жизни с Богом. Что Иоанн Предтеча говорил, покайтесь, да, то есть идет за мной тот, кто будет крестить, я вас крестил водой, будет крестить вас Духом Святым. Да. И Господь, начиная свою проповедь именно с этих слов, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот покаяние – это условие того, что мы можем начинать общаться с Богом. Пока покаяния в нашей жизни нет, нет стремления к изменению. То есть вот Господь ждет нас, когда же с нами это произойдет. Ну, не в смысле ждет, это вот мы так можем сказать ждет, да? На самом деле Господь все делает необходимое, чтобы нам приблизить, чтобы нам начать жить именно покаянной жизнью.
Спасибо, отец. Спасибо, Александр. Господи. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии «В беседах о вечном» принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И мы с ним вот продолжаем говорить по книге святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению». И сегодняшняя глава, она прямо вот так и называется, в начале христианской жизни через покаяние. Это условие нашего бытия с Богом.
Да.
Да? Да. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Помоги нам, Господи.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Отец Александр. Ну, все. Хорошо.
Значит.